Акт второй. Сцена первая. Эльсинор. Комната в доме Полония. Входят Полоний и Рейнальдо. Полоний. Вот деньги и письмо к нему Рейнальдо. Рейнальдо. Вручу, милорд. Полоний. Да было б хорошо до вашего свидания, голубчик, разнюхать там, как он себя ведет. Рейнальдо. Я это сам хотел, милорд. Полоний. Похвально, весьма похвально. Видите, дружок, сперва спросите про датчан в Париже, со средством ль, кто родом, где стоят и в дружбе с кем. И если вдруг открылось, что сына знают, от обиняков переходите прямо в наступление, не подавая вида. Например, скажите тоном дальнего знакомства. Я знал его друзей, встречал отца, знаком отчасти и с самим. Понятно? Рейнальдо. Вполне, милорд. Полоний. Отчасти и с самим, хотя, спешите вставить, очень мало. Но если это тот же шалопай, то так и так. И врите, как на мертвых, про что угодно, кроме сумасбродств, вредящих чести. Это Бог избави. Про все же разновидности проказ, сопутствующих росту и свободе, пожалуйста. Рейнальдо. К примеру, про игру. Полоний. Пожалуйста. Про пьянство, драки, ругань, дебоширство, даже и про то. Рейнальдо. Милорд. Не повредило бы это чести. Полоний, зачем? Все дело соус, как подать. Не обвиняйте в чем-нибудь чрезмерном, что было бы грубой крайностью. Зачем? Наоборот, вы так представьте дело, что промахи его приобрели налет огня, оттенок своеволья и вид ребяческого озорства, простительные всем. Рейнальдо, но я осмелюсь, Полоний, спросить, к чему все это? Рейнальдо, да, милорд, к чему все это? Полоний, вот мои расчеты. Такие речи бьют наверняка. Когда вы вскользь запачкаете сына, как за работой мажет рукава, ваш собеседник тотчас согласится, и если тоже замечал за ним подобные проделки, непременно прервет вас, скажем, на такой манер. «Сэр», — скажет он, — «или друг мой, или сударь», смотря по званию и откуда сам, и как воспитан. Рейнальдо, совершенно верно. И вот тогда, тогда-то вот тогда... Что это я хотел сказать? Клянусь святым причастием, я что-то хотел сказать. На чем я остановился? Рейнальдо. На «он прервет вас, скажем». А, Полоний, да, прервет. Ага, прервет, прервет. Да, скажет он, я знаю молодого человека. Он был вчера или позавчера с таким-то и таким-то, там и там-то. Играли в мяч, он был порядком пьяный, кончил дракой. Или... Я свидетель, как ходит он в один зазорный дом и предается буйству, и так далее. На удочку насаживаете ложь и подцепляете правду на приманку. Так все мы, люди дальнего ума, издалека, обходом, стороною, с кривых путей выходим на прямой. Рекомендую с сыном тот же способ. Ну, поняли? Понятно? Рейнальдо, да, милорд. Полоний, желаю здравствовать. Рейнальдо, милорд мой добрый. Полоний, пускай не замечает, что следят. Рейнальдо, нет, милорд. Полоний, и музыки уроки пускай берет. Рейнальдо, понятно. Полоний, добрый путь. Рейнальдо уходит, входит Офелия. Полоний, Офелия, что скажешь? Офелия, боже правый, я вся дрожу от страха. Полоний, отчего? Господь с тобой. Офелия, я шила. Входит Гамлет, без шляпы, без рукавка пополам, чулки до пяток, в пятнах, без подвязок, трясется так, что слышно, как стучит коленка коленку, так растерян, как будто был в аду и прибежал порассказать об ужасах гиенны. Полоний, от страсти обезумел. Офелия, не скажу, но опасаюсь. Полоний, что же говорит он? Офелия, он сжал мне кисть и отступил на шаг. Руки не разжимая, а другую поднес к глазам и стал из-под нее рассматривать меня, как рисовальщик. Он долго изучал меня в упор, тряхнул рукою, трижды поклонился и так вздохнул из глубины души, как будто бы он испустил пред смертью последний вздох, а несколько спустя разжал ладонь, освободил мне руку и прочь пошел, смотря через плечо. Он шел, не глядя пред собой, и вышел, назад оглядываясь через дверь, глаза все время на меня уставив. Полоний, пойдем со мной, отыщем короля. Здесь явный взрыв любовного безумия, в неистовствах которого подчас доходят до отчаянных решений. Но таковы все страсти под луной, играющие нами. Очень жалко. Ты не была с ним эти дни резка? Офелия, нет, кажется, но, помня наставление, не принимала больше ни его, ни писем от него, Полоний. Вот он и спятил. Жаль, что судил о нем я сгоряча. Я полагал, что Гамлет легкомыслен. По-видимому, я перемудрил. Но видит Бог, излишняя забота — такое же проклятие стариков, как беззаботность, горе молодежи. Идем и все расскажем королю. В иных делах стыдливости молчания вреднее откровенного признания. Идем. Сцена вторая. Там же комната в замке. Входят король, королева, Розенкранц, Гильденстерн и свита. Король. Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн. Помимо жажды видеть вас пред нами, заставила вас вызвать и нужда. До вас о том дошла, наверное, новость, как изменился Гамлет. Не могу сказать иначе, так неузнаваем он внутренне и внешне. Не пойму, какая сила сверхотцовой смерти произвела такой переворот в его душе. Я вас прошу обоих, как сверстников его, со школьных лет узнавших коротко его характер, пожертвовать досугом и провесть его у нас. Рассейте скуку принца увеселениями и стороной, как только будет случай, допытайтесь, какая тайна мучает его, и нет ли от нее у нас лекарства? Королева. Он часто вспоминал вас, господа. Я больше никого не знаю в мире, кому б он был так предан. Если вам не жалко будет выказать любезность, и ваше время можно посвятить надежде нашей и ее поддержке, приезд ваш будет нами награжден по-королевски. Розенкранц. У величеств ваших вполне довольно августейших прав, чтоб волю изъявлять не в виде просьбы, а в повеление, Гильденстерн, и однако мы, горя повиновением, повергаем свою готовность к царственным стопам и ждем распоряжений. Король, спасибо, Розенкранц и Гильденстерн. Королева, спасибо, Гильденстерн и Розенкранц. Пожалуйста, пройдите тотчас к сыну. Он так переменился. Господа, пусть кто-нибудь их Гамлету проводит. Гильденстерн. Дай Бог, чтоб наше общество полней пошло ему на пользу. Королева. Бог на помощь. Розенкранц, Гильденстерн и некоторые свиты уходят. Входит Полоний. Полоний. Послы благополучно, государь, вернулись из Норвегии. Король. Ты был всегда отцом благих вестей, Полоний. Был, государь, не так ли? И останусь. Я долг привык блюсти пред королем, как соблюдаю душу перед Богом. И знаете, что я вам доложу? Что либо этот мозг уж не годится в охотничьи ищейки, либо я узнал причину гамлетовых бредней. Король. О, не тяни, не терпится узнать. Полоний. Сперва аудиенцию посольству, а мой секрет на сладкое к нему. Король. Так сделай милость, выйди к ним навстречу. Полоний уходит. Король. Он говорит Гертруда, что нашел, на чем ваш сын несчастный помешался. Королева. Причина, к сожалению, одна. Смерть короля и спешность нашей свадьбы. Король. Увидим сами. Возвращается Полоний с Вальтимандом и Корнелием. Король. Здравствуйте, друзья. Что, Вальтимант? Наш брат, король норвежский. Вальтимант. Благодарит и вам желает благ. Набор охотников приостановлен. Он до сих пор казался королю военной подготовкой против Польши, но прикрывал, как понял он, удар по вашему величеству. Увидев, что век его и слабость, и болезнь обмануты племянником, он вызвал его приказом. Фортинбрас пришел, от дяди получил головомойку и дал, раскаясь, клятву никогда на вас, милорд, не подымать оружие. На радостях растроганный старик дает ему 3000 годичных и право двинуть набранных солдат в поход на Польшу. В приложении «Просьба» подает бумагу, чтобы благоволили дать войскам свободный пропуск через свои владения под верное ручательство, статьи которого изложены особо. Король. Весьма довольны положением дел. Вчитаемся подробнее на досуге, обсудив, придумаем ответ. Благодарим за рвение. Отдохните. А вечером пожалуйте на пир. До скорой встречи. Вальтимант и Корнелий уходят. Полоний. С этим развязались. Вдаваться, государи, в спор о том, что есть король и слуги, и что время есть время, день есть день и ночь, есть трата времени и дня, и ночи. Итак, раз краткость есть душа ума, а многословие тела и прекрасы, то буду сжат. Ваш сын сошел с ума. «С ума», — сказал я, — «ибо сумасшедший и есть лицо, сошедшее с ума». «Ну, по боку, королева, дельней да безыскусней». «Полоний, здесь нет искусства, госпожа моя, что он помешан факт, и факт, что жалко, и жаль, что факт». «Дурацкий оборот, но все равно я буду безыскусен. Допустим, он помешан. Надлежит найти причину этого эффекта или дефекта, ибо сам эффект, благодаря причине, дефективен. А то, что надо, в том и есть нужда. Что ж вытекает? Я дочь имею, ибо дочь моя. Вот что дала мне дочь из послушания. Судите и внимайте, я прочту, читает. Небесный идолу души моей ненаглядной Офелии. Это плохое выражение, избитое выражение, ненаглядное, избитое выражение. Но слушайте дальше. Вот, читает. На ее дивную белую грудь эти и тому подобное, королева. Ей это Гамлет пишет? Полоний, миг терпения. Я по порядку, госпожа моя, читает. Не верь дневному свету, не верь звезде ночей. Не верь, что правда где-то, но верь любви моей. О, дорогая Офелия, не в ладах я со стихосложением. Вздыхать в рифму не моя слабость, но что и крепко люблю тебя, о моя хорошая, верь мне, прощай. Твой навеки, драгоценнейшая, пока цела эта машина, Гамлет. Вот что мне дочь дала из послушания, а также рассказала на словах, когда по времени и где по месту любезничал он с ней. Король. Как приняла она его любовь, Полоний? Какого мнения вы обо мне, король? Вы честь, образец и преданности, Полоний. Рад бы оказаться. Какого ж мнения были бы вы, когда, застигнув эту страсть в ее зачатке, а я ее, признаться, разглядел скорее, чем дочь? Какого мнения были бы вы, государыня, вы, государь, когда б я терпеливее бумаги сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть и сделал сердцу знак молчать? Какого вы были бы мнения? Нет, я напрямик немедленно сказал своей девице. Лорд Гамлет, принц, тебе он не чета, тому не быть. И сделал ей внушение замкнуться крепче от него на ключ, гнать посланных и возвращать подарки. Она меня послушалась, и что ж? Отвергнутый, чтоб выразиться вкратце, он впал в тоску, утратил аппетит, утратил сон, затем утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое, в котором и бушует... На горе всем. Король. Вы тех же мыслей? Королева. Да. Правдоподобно. Полоний. Назовите случай, когда б я утверждал, что это так, а было по-иному. Король. Не припомню. Полоний, показывая на свою голову и плечи. Я это дам от этого отсечь, что прав и ныне. С нитью путеводной я под землей до правды доберусь. Король. Как это нам проверить? Полоний. Очень просто. Он бродит тут часами напролет по галерее. Королева, совершенно верно. Полоний, я дочь к нему направлю в этот час, а мы вдвоем за занавеску станем. Увидите их встречу. Если он не любит дочь и не любовью болен, я больше не советник, а держу заезжий двор. Король, ну что ж, понаблюдаем. Королева, а вот бедняжка с книжкою и сам. Полоний, уйдите оба, оба уходите. Я подойду к нему, прошу простить. Король, королева и свита уходят. Входит Гамлет, читая. Полоний. «Как поживает господин мой Гамлет?» Гамлет. «Хорошо, слава богу». Полоний. «Вы меня знаете, милорд?» Гамлет. «Отлично. Вы рыбный торговец». Полоний. «Нет, что вы, милорд?» Гамлет. «Тогда не мешало бы вам быть таким же честным». Полоний. «Честным, милорд?» Гамлет. «Да, сэр. Быть честным по нашим временам значит быть единственным из 10 000». Полоний. «Это совершенно истина, милорд». Гамлет. «Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль?» «Есть у вас дочь, Полоний?» «Есть, милорд». Гамлет. «Не пускайте ее на солнце. Не зевайте, приятель». Полоний в сторону. «Но что вы скажете? Нет-нет, да и свернет на дочку, а вперед не узнал». Рыбный, говорит, торговец. Далеко зашел, далеко. В сущности говоря, в молодости и я, ох, как натерпелся от любви, почти что в этом роде. Попробую опять. Что читаете, милорд? Гамлет. Слова, слова, слова. Полоний. А в чем там дело, милорд? Гамлет. Между кем и кем? Полоний. Я хочу сказать, что написано в книге, милорд. Гамлет. Клевета. каналья сатирик утверждает, что у стариков седые бороды, лица в морщинах, из глаз густо сочится смола и сливовый клей, и что у них совершенно отсутствует ум и очень слабые ляжки. Всему этому, сэр, я охотно верю, но публиковать это считаю бесстыдством, ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели, подобно раку, будете пятиться задом, полоней в сторону, если это и безумие, то в своем роде последовательное. Не уйти ли нам подальше с открытого воздуха, милорд?» Гамлет: «Куда? В могилу?» Полоний: «В самом деле, дальше нельзя». В сторону, как проницательны подчас его ответы, находчивость, которой часто осеняет полоумных и которой люди в здравом уме иногда лишены. Однако пойду поскорее придумай, как бы ему встретиться с дочкой. «Досточтимый принц, прошу разрешения удалиться». Гамлет: «Не мог бы вам дать ничего, сэр, с чем расстался бы охотней, кроме моей жизни, кроме моей жизни, кроме моей жизни». Полоний: «Желаю здравствовать, принц». Гамлет: «О, эти несносные старые дурни!» Входят Розенкранц и Гильденстерн. Полоний: «Вам принца Гамлета?» «Вот он как раз». Розенкранц Полонию: «Спасибо, сэр». Полоний уходит. Гильденстерн: «Почтенный принц!» Розенкранц: «Бесценный принц!» Гамлет: «Ба, милые друзья, ты Гильденстерн, ты Розенкранц. Ну как дела, ребята?» Розенкранц: «Как у любого из сынов земли». Гильденстерн: «По счастью, наше счастье не чрезмерно. Мы не верхи на колпаке фортуны». Гамлет: «Но также не низы ее подошв». Розенкранц: «Ни то, ни это, принц». Гамлет: «Ну что же, превосходно. Однако, что нового?» Розенкранц: «Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть». Гамлет: «Значит, скоро конец света. Впрочем, у вас ложные сведения. Однако, давайте поподробнее. Чем прогневали вы, дорогие мои, эту свою фортуну, что она шлет вас сюда, в тюрьму?» Гильденстерн: «В тюрьму, принц?» Гамлет: «Да, конечно». «Дания, тюрьма». Розенкранц: «Тогда весь мир — тюрьма». Гамлет: «И притом образцовая, со множеством арестантских темниц и подземелий, из которых Дания — наихудшая». Розенкранц: «Мой несогласный принц». Гамлет: «Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма». Розенкранц: «Значит, тюрьмой делает ее ваше честолюбие. Вашим требованиям тесно в ней». Гамлет: «О, Боже, заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности, если бы только не мои дурные сны». Гильденстерн: «А сны приходят из честолюбия. Честолюбец живет несуществующим. Он питается тем, что возомнит о себе и себе припишет. Он тень своих снов, отражение своих выдумок». Гамлет: «Сон сам по себе только тень». Розенкранц: «В том-то и дело. Таким образом, вы видите, как невесомо и бесплотно честолюбие. Оно даже и не тень вещи, а всего лишь тень тени». Гамлет: «Итак, нищие реальны, а монархии раздутые герои — тени нищих. Однако, чем умствовать, не пойти ли лучше ко двору? Ей-богу, я едва соображаю». Розенкранц и Гильденстерн: «Мы будем неотступно следовать за вами с нашими услугами». Гамлет: «Нет, к чему же? Мои слуги стали слишком хорошо смотреть за мной в последнее время. Но, положа руку на сердце, зачем вы в Эльсиноре?» Розенкранц: «В гостях у вас, принц, больше ни зачем». Гамлет: «При моей бедности мала и моя благодарность. Но я благодарю вас. И однако, даже этой благодарности слишком много для вас. За вами не посылали? Это ваше собственное побуждение? Ваш приезд доброволен, а? Пожалуйста, по совести, а? А? Ну как?» Гильденстерн: «Что нам сказать, милорд?» Гамлет: «Ах, да что угодно, только не к делу. За вами послали, в ваших глазах есть род признания, который ваша сдержанность бессильно затушевать. Я знаю, добрый король и королева послали за вами». Розенкранц: «С какой целью, принц?» Гамлет: «Это уж вам лучше знать. Но только заклинаю вас былой дружбой, любовью, единомыслием и другими еще более убедительными доводами, без изворотов со мной. Посылали за вами или нет?» Розенкранц Гильденстерну: «Что вы скажете?» Гамлет в сторону: «Ну вот, не в бровь, а в глаз». «Если любите меня, не отпирайтесь». Гильденстерн: «Милорд, за нами посылали». Гамлет: «Хотите, скажу вам, зачем? Таким образом, моя догадка предупредит вашу откровенность, и ваша верность тайне короля и королевы не полиняет ни перышком. Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мироздания, земля, кажется мне бесплодной скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд, просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает, с какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям, поступками, как близок к ангелам, почти равен Богу, разумением, краса вселенной, венец всего живущего. А что мне эта квинтэссенция праха? Мужчины не занимают меня, и женщины тоже, как не оспаривают это ваши улыбки. Розенкранц. Принц, ничего подобного не было у нас в мыслях. Гамлет. Что же вы усмехнулись, когда я сказал, что мужчины не занимают меня? Розенкранц. Я подумал, какой постный прием окажете вы в таком случае актерам. Мы их обогнали по дороге. Они направляются сюда предложить вам свои услуги. Гамлет. Играющему королей низкий поклон. Я буду данником его величества. Странствующий рыцарь найдет дело для своего меча и щита. Вздохи любовника не пропадут даром. Меланхолик обретет желанный покой. Над шутом будут надрывать животики все те, кто только ждет его острот, как щекотки. Пускай героиня выкладывает всю душу, не считаясь со стихосложением. Что это за актеры? Розенкранц. Те самые, которые вам так нравились. Столичные трагики. Гамлет. Что их толкнуло в разъезды? Постоянное пристанище было выгоднее в отношении денег и славы. Розенкранц. Я думаю, их к этому принудили последние нововведения. Гамлет. Ценят ли их так же, как тогда, когда я был в городе? Такие же ли у них сборы? Розенкранц. Нет, в том-то и дело, что нет. Гамлет. Отчего же? Разве они стали хуже? Розенкранц. Нет, они подвязаются на своем поприще с прежним блеском. Но в городе объявился целый выводок детворы, едва из гнезда, которые берут самые верхние ноты и срывают нечеловеческие аплодисменты. Сейчас они в моде и подвергают таким нападкам старые театры, что даже военные люди не решаются ходить туда из страха быть высмеянными в печати. Гамлет. Как? Эти дети такие страшные? Кто их содержит? Как им платят? Что, это их призвание, пока у них не погрубеют голоса? А позже, когда они сами станут актерами обыкновенных театров, если у них не будет другого выбора, не пожалеют ли они, что старшие восстанавливали их против собственной будущности? Розенкранц. Сказать правду, много было шуму с обеих сторон, и народ не считает грехом стравливать их друг с другом. Одно время за пьесу ничего не давали, если в ней не разделывались с литературным противником. Гамлет. Неужели? Гильденстерн. О, крови при этом испорчено немало. Гамлет. И мальчишки одолевают? Розенкранц. Да, принц. И Геркулеса с его ношей. Гамлет. Впрочем, это неудивительно. Например, сейчас дядя мой, датский король, и те самые, которые едва разговаривали с ним при жизни моего отца, дают по 20, 40, 50 и по 100 дукатов за его мелкие изображения. Черт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться. Трубы за сценой. Гильденстерн. Вот и актеры. Гамлет. С приездом в Эльсинор вас, господа! Ваши руки, товарищи! В понятие радушия входят такт и светские условности. Обменяемся их знаками, чтобы после моей встречи с актерами вы не подумали, что с ними я более любезен. Еще раз с приездом, но мой дядя, отец и тетка-матушка ошибаются. Гильденстерн. В каком отношении, милорд? Гамлет. Я помешан только в норт-норт-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли. Входит Полоний. Полоний. Здравствуйте, господа. Гамлет. Слушайте, Гильденстерн, и вы тоже, Розенкранц. На каждое ухо по слушателю. Старый младенец, которого вы видите, еще не вышел из пеленок. Розенкранц. Может быть, он попал в них вторично? Сказано ведь старый, что малый. Гамлет. Предсказываю, что и он с сообщением об актерах. Вот увидите. Совершенная правда, сэр. В понедельник утром, как вы сказали. Полоний. Милорд, у меня есть новости для вас. Гамлет. Милорд. у меня есть новости для вас. Когда Росци был в Риме актером, Полоний, актеры приехали, милорд, Гамлет, неужто? Ах, 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 Полоний, ей-богу, милорд, Гамлет, прикатили на ослах, Полоний, лучшие в мире актеры на любой вкус, как-то для трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, траги-комико- и историко-пасторальных, и для сцен в промежуточном и непредвиденном роде. Важность Сенеки, легкость Плафта для них не диво. В чтении наизусть и экспромтом это люди единственные. Гамлет. «Ой, Эфай, судья Израиля, какое у тебя было сокровище!» Полоний. «Какое же это сокровище было у него, милорд?» Гамлет. «А как же? Единственную дочь растил и в ней души не чаял». Полоний в сторону. «Все норовит о дочке». Гамлет. «А? Не так, что ли, старый Эфай?» Полоний. «Если Эфай — это я, то совершенно верно. У меня есть дочь, в которой я души не чаю». Гамлет. «Нет, ничуть это неверно». Полоний. «А что же верно тогда, милорд?» Гамлет. «А вот что. Рок довершил, что Бог судил. И затем вы знаете, но все равно так быть должно. Продолжение виноват в первой строфе духовного стиха, потому что, как видите, мы будем сейчас развлекаться». Входят четверо или пятеро актеров. «Здравствуйте, господа, милости просим! Рад вам всем! Здравствуйте, мы хорошие! Ба, старый друг! Скажите, какой бородой завесился с тех пор, как мы не видались! Приехал, прикрывшись ею, подсмеиваться надо мной в Дании? Вас ли я вижу, барышня моя, царица небесная? Вы на целый венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи. Будем надеяться, что голос ваш не фальшивит, как золото, изъятое из обращения. Милости просим, господа. Давайте, как французские сокольничьи, набросимся на первое, что нам попадется. Пожалуйста, какой-нибудь монолог. Дайте нам образчик вашего искусства. Ну, какой-нибудь страстный монолог». Первый актер. «Какой монолог, добрейший принц Гамлет! Помнится, раз ты читал мне один отрывок. Вещь никогда не ставили или не больше разу, пьеса не понравилась. Для большой публики это было, что называется, не в коня корм. Однако, как воспринял я и другие, еще лучшие судьи, это была великолепная пьеса, хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и умением». Помнится, возражали, что стихам недостает пряности, а язык не обнаруживает в авторе приподнятости, но находили работу добросовестной, с чертами здоровья и основательности, приятными без прикрас. Один монолог я в ней особенно любил. Это где Эней рассказывает о себе Дидоне, и в особенности то место, где он говорит об убийстве Приама. Если он еще у вас в памяти, начните вот с какой строчки. Погодите. «Свирепый пир, тот, что как зверь герканский...» Нет, не так, но начинается с пирра. «Свирепый пир, чьи черные доспехи и мрак души напоминали ночь, когда лежал он, прячась в конском чреве, теперь закрасил черный цвет одежд малиновым, и стал еще ужасней. Теперь он с головы до ног в крови, мужей и жен, и сыновей, и дочек, запекшиеся в жару горящих стен, которые убийцы освещают дорогу к цели, в кровяной коре дыша огнем и злобой, пир безбожный карбункулами выкатив глаза, Приама ищет». Продолжайте сами. Полоний. Ей-богу, хорошо, милорд. С хорошей дикцией, чувством меры. Первый актер. «Пир его находит. На силу приподнявший меч, Прям от слабости его роняет наземь. Ему навстречу подбегает пир, с плеча замахиваясь на Приама. Но этого уже и свист клинка сметает с ног. И тут, как бы от боли, стена дворца горящего, клонясь, обваливается и оглушает на миг убийцу. Пирров меч в руке над головою так и остается, как бы вонзившись в воздух на лету. С минуту, как убийца на картине, стоит, забывшись, без движения пир, руки не опуская. Но, как бывает часто перед бурей, беззвучны выси, облака стоят, нет ветра, и земля, как смерть, притихла. Откуда ни возьмись, внезапный гром раскалывает местность. Так, очнувшись, тем яростней возжаждал крови пир, и вряд ли молот в кузнице циклопов заковкой лад для Марса плющил сталь безжалостней, чем пирров меч кровавый пал напрямо. Стыдись, Фортуна, дайте ей отставку, о боги, отымите колесо, разбейте обод, выломайте спицы и ось его скатите с облаков в кромешный ад.
Полоний слишком длинно, Гамлет. Это пошлют в цирюльню вместе с вашей бородой. Продолжай, прошу тебя. Для него существуют только балеты и сальные анекдоты. От прочего он засыпает. Продолжай. Перейди к Гекубе, первый актер.
Ужасен вид поруганной царицы.
Гамлет. Поруганной царицы? Полоний. Хорошо. Поруганной царицы. Хорошо. Первый актер.
Гася слезами пламя, босиком... Она металась в головной повязке взамен венца и обмотавший стан от старости сохший одеялом. Увидев это, каждый человек изверился бы в правоте фортуны и проклял бы владычество судьбы. А если б с неба боги подсмотрели, как потешался над царицей пир, кромсая перед нею тело мужа, спокойствие покинуло бы их. Глаза бы их наполнились слезами из жалости к несчастной.
Полоний, смотрите, он изменился в лице и весь в слезах. Пожалуйста, довольно.
Гамлет, хорошо, остальное доскажешь после. Почтеннейший, посмотрите, чтобы об актерах хорошо позаботились. Вы слышите? Пообходительнее с ними, потому что они — краткий обзор нашего времени. Лучше иметь скверную надпись над гробницей, нежели дурной их отзыв при жизни».
Полоний принц, я обойдусь с ними по заслугам.
Гамлет, нет, лучше, чтоб вас черт побрал, любезнейший. Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки? Обойдитесь с ними в меру вашего великодушия. Чем меньше у них заслуг, тем больше будет их у вашей доброты. Проводите их.
Полоний, пойдемте, господа. Гамлет, идите за ним, друзья. Завтра у нас представление. Полоний и все актеры, кроме первого, уходят.
Гамлет.
«Скажи, старый друг, можете вы сыграть убийство Гонзага?» Первый актер. «Да, милорд».
Гамлет.
«Поставь это завтра вечером. Скажи, можно ли в случае надобности заучить кусок строк в 12-16, который бы я написал? Можно?»
Первый актер. «Да, милорд».
Гамлет. «Превосходно. Ступай за тем господином, да смотри, не передразнивай его». Первый актер уходит.
Гамлет. Простимся до вечера, друзья мои. Еще раз, вы — желанные гости в Эльсиноре.
Розенкранц, добрейший принц.
Гамлет, храни вас Бог.
Розенкранц и Гильденстерн уходят.
Гамлет. Один я. Наконец-то. Какой же я холоп и негодяй. Не страшно ли, что актер, проезжий этот фантазией для сочиненных чувств, так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос, и облик каждой складкой говорит, чем он живет? А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает. Чтоб он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня. Он сцену потопил в потоке слез и оглушил бы речью, и свел бы виноватого с ума, потряс бы правого, смутил невежду и изумил бы зрение и слух. А я, тупой и жалкий выродок, слоняюсь в сонливой лени и ни о себе не заикнусь, ни пальцем не ударю для короля, чью жизнь и власть смели так подло. Что ж я трус? Кому угодно сказать мне дерзость, дать мне тумака, развязно ущипнуть за подбородок, взять за нос, обозвать меня лжецом, заведомо безвинно, кто охотник? Смелее, в получении распишусь. Не желчь моей печенке голубиной, позор не злит меня, а то б давно я выкинул стервятником на сало труп изверга, блудливый шарлатан. Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый. Умщение. Ну, я осел, я нечего сказать. Я сын отца убитого. Мне небо сказало, встань и отомсти. А я изощряюсь в жалких восклицаниях и сквернословьем душу отвожу, как судомойка. Тьфу, черт, проснись, мой мозг!
Я где-то слышал, что люди с темным прошлым, находясь на представлении сходном по завязке, ошеломлялись живостью игры и сами сознавались в злодеянии. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Я поручу актерам сыграть пред дядей вещь по образцу отцовой смерти. Послежу за дядей, возьмет ли за живое, если да. Я знаю, как мне быть, но может статься, тот дух был дьявол. Дьявол мог принять любимый образ, может быть, лукавый, расчел, как я устал и удручен, и пользуется этим мне на гибель. Нужны улики поверней моих. Я это представление и задумал, чтоб совесть короля на нем суметь намеками, как на крючок, поддеть. Уходит.